Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Сегодня мы будем говорить о пророке Исаии. Я назвал эту проповедь «Исаия – великий пророк». И причина этого заключается в том, что книга пророка Исаии, безусловно, является доминирующей во всех пророческих книгах. Если вы посмотрите на весь Ветхий Завет, а мы поставили перед собой цель ознакомиться со всем тем, что Бог делает на протяжении истории – от самого начала, и мы дойдем, попробуем дойти до самого конца. Если вы посмотрите на Ветхий Завет, он состоит из трех основных частей, так как его подразделяли евреи, подразделяют. Сейчас это закон или Тора, это Писание и пророчество. Три части. Если мы посмотрим пророческие книги, то из пророческих книг, безусловно, доминируют некоторые пророки, особенно доминирует книга пророка Исаии. Она одна из самых больших книг Библии. Это книга, которая написана, пожалуй, самым богатым языком в Ветхом Завете. Дело в том, что когда мы сравниваем разные книги, количество слов, которые употребляемы в разных книгах, отличается. Так вот, книга пророка Исаии использует больше 2000 разных слов. Кажется, 2200 с чем-то. После нее идет псалтырь. Понимаете, псалтырь – это поэзия. Там нужно много слов. Так вот, псалтырь даже меньше, чем книга пророка Исаии. То есть, книга пророка Исаии написана очень высоким литературным стилем. Но это не самое главное ее достоинство. О ее достоинствах и ее важности мы попробуем сегодня поговорить. Но есть еще одна очень важная причина, почему мы говорим об этой книге сегодня. Эта причина в следующем. Книга пророка Исаии представляет нам в сжатой форме все, о чем говорят пророки. Практически возьмите вы любую пророческую книгу, и вы найдете что-то из этой идеи, из идеи, которую в пророческих книгах вы найдете в книге пророка Исаии. Мы сейчас посмотрим на эту, на общую картину, и у нас будет общее представление о пророческих книгах. Давайте начнем с того, чтобы посмотреть на историю этой книги. Что это такое? Откуда она взялась? Для того, чтобы говорить о истории книги, надо сначала посмотреть на то, кто ее написал. Давайте посмотрим на личность пророка Исаия. Кем был этот удивительный человек? Откуда он взялся? Кто он такой? По поводу его происхождения, о его происхождении не так много сказано. Начинается книга пророка Исаии очень просто. Если вы откроете первую главу, первый стих, то написано очень просто. «Видение Исаии, сына Амосова». Несколько слов я по поводу этого хочу сказать. Вот этот Амос, который был отцом Исаии, это не тот Амос, который пророк. Есть книга пророка Амоса в Библии. Если вы почитаете в еврейском языке, то у них даже spelling разное, то есть разное написание в еврейском языке. В английских библиях вы можете увидеть, это Амоз, Зи на конце стоит. Вот, то есть это другой был человек. Тем не менее, мы знаем о том, что этот человек, по всей видимости, каким-то образом был связан с царским дворцом. Потому что Исаия имеет постоянный доступ. Мы читаем, с одним царем он подходит свободно, к другому царю он приходит, к третьему царю. У него царь к нему приходит с вопросами разными. То есть, по всей видимости, пророк Исаия был из рода, который имел какое-то отношение к царскому двору. Опять-таки, у нас нет точных данных, и Библия не ставит целью своей объяснить нам это. Она просто говорит о том, что вот этот человек, который нес определенное служение, он был сыном Амоса. Несколько слов по поводу его имени. Имя Исаия – это однокорневое имя, то есть оно происходит из того же самого корня, с которого происходит имя Елисей, из которого происходит имя Иисус. Наиболее точный перевод этого имени будет Исаия – это Иегова спасающий или Иегова спасает. То есть, когда мы говорим о Исаии, то вот само имя, оно достаточно знаковое. Бог так расположил сердца родителей Исаии, когда они давали ему имя, что они назвали его этим именем, которое включает в себе имя Иеговы и его спасающее действие, спасающий характер. Исаия был женат, и у него как минимум было два сына. Мы не знаем, были ли у него еще дети, но книга пророка Исаии говорит о двух сыновьях с очень странными именами. Между прочим, если мы посмотрим все имена, имя самого Исаии и имя его двух сыновей, мы сможем увидеть определенную картинку, которая нарисована. Имя первого сына – Шарясув. 7 глава, 3 стих упоминает этого человека. Шарясув. Оно означало «остаток вернется». Если вы посмотрите внимательно, о чем идет речь, когда Исаия пророчествует, вы можете заметить, что Исаия постоянно говорит о том, что будет наказание, что народ израильский будет уведен в плен, но он постоянно возвращается к этой очень важной теме, что остаток вернется. И он даже сына своего назвал так. Конечно, имечко может быть не самое складное. Представьте себе, вы бы называли вашего сына «остаток вернется». Вот. А это так и значило. Это именно так и значило. «Остаток вернется». Но это было еще мелочи по сравнению с его следующим сыном. Его следующего сына звали еще более экстравагантно. 8 глава, 3 стих. Вы можете прочитать имя его второго сына. Здесь, кстати, написано о том, что сам Бог сказал в первом стихе, посмотрите в первом стихе, 8 глава, «И сказал мне Господь, возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом Магер Шелал Хашбас». Вот это и стало имя его второго сына. Магер Шелал Хашбас. Это целая фраза. Это не просто уже словосочетание, это целая фраза, которая несет определенную идею, определенный месседж. «Спешит грабеж, ускоряет добыча». Опять-таки, рождение этого сына было связано с определенной ситуацией, о которой мы поговорим немножечко позже. Ситуация, в которую попал царь Ахаз. Царь Ахаз был третьим царем, при котором жил и нес служение Исаия. Так вот, царь Ахаз был третьим царем, и его проблема была в том, что он, столкнувшись с противодействием северного израильского царства, а вы помните, мы говорили о том, что царство разделилось на две части – Южное царство Иудея, которое было верно Богу в какой-то степени, и Северное царство, Израильское царство. Так вот, Северное Израильское царство, оно соединилось с Сирией, с Дамаском. И они объединились для того, чтобы воевать против ассирийцев. Они попытались присоединить к себе Южное царство Ахаза. Ахаз не согласился. И они тогда решили пойти на юг и сместить Ахаза. Вот в этой ситуации мы находим Ахаза в 7 главе, если вы почитаете 7 главу. То есть, когда Ахаз осматривает город, стены, сооружения, и видит, что они слабые, они не могут выдержать. То есть, эти два царя, Рецин, это военачальник, который был тогда в Израиле, и царь из Дамаска, вот они собрались, и они планируют военную акцию, они планируют захватить Иерусалим, захватить Иудею. И тогда Бог послал пророка Исаии, пророк сказал ему, не бойся этих двух царей, не бойся, но полагайся на Бога, потому что еще прежде чем вот этот ребенок вырастет, он потом будет говорить им в 8 главе уже, вот эти два царства будут разрушены. И по этому поводу было дано имя этому сыну, такое экстравагантное, Махер Шелал Хашбас, которое означает «спешит грабеж и ускоряет добыча». Это немножечко о происхождении, о том, кто он такой был. В принципе, больше очень мало сказано, очень мало известно о разных аспектах жизни Исаии. Гораздо более интересное, пожалуй, призвание Исаии. То есть, каким образом этот человек попал вот в эту гущу событий. Много было пророков, но только о нескольких Бог подробно пишет, каким образом они стали пророками. Каким образом они стали вот этим особенным инструментом Божиим в этот очень трудный период времени? Период времени, когда даже цари бедствуют, когда царь Ахаз, он не знает, что делать. Если вы посмотрите, царь Езекия, он то же самое несколько раз прибегал к Исаии в полной растерянности. Это цари, у которых ноги тряслись. И вот в эти периоды Бог поднимает людей, которые сильнее всего этого. И сила пророка Исаии, как и сила других пророков, заключалась не в том, что он был сам по себе просто волевой человек, который способен был не терять присутствие Духа ни в каком состоянии. Сила пророков, как и пророка Исаия, заключалась в их особенном отношении к Богу. Это то, что должны были иметь цари, и, к сожалению, не имели. Это то, что должны были иметь священники, и, к сожалению, не имели. Давайте посмотрим, что произошло с Исаией, каким образом Бог призывает его. Написано, что Бог призвал его в год смерти царя Озии. Если вы помните, царь Озия был на троне 52 года. В конце своего длительного и очень успешного царства, очень успешное царство было, в конце этого царства его сердце возгордилось. И написано, что он в гордости своей вошел в храм и попытался совершить там жертвоприношение. То есть он посягнул на то, что принадлежало только священникам. И вы помните, что Бог поразил его проказой, и он доживал свои последние дни отделенным от общества. И над всей Иудеей в то время висело это проклятие Божие. Почему? Потому что все ясно понимали, что царь возгордился, что народ стал катиться вниз. И вот в это время, когда умирает этот царь Озия, в это время Бог встречается, специально встречается с одним человеком. С человеком, которого звали Исаия. Встречается интересным образом. Когда мы наблюдаем, 6 глава пророка Исаия, откройте, пожалуйста, 6 глава книга пророка Исаия, он встречается интересным образом. Первое, что Бог ему показывает, он показывает ему себя и несколько важнейших факторов, связанных с этим. Посмотрите, пожалуйста, в год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от глаза восклицающих, и дом наполнился курениями. Это сверхважный момент, который нам обязательно нужно понять. Вот посмотрите, тяжелейшая ситуация, которую переживает народ израильский. 52 года царствования Озии закончилось, народ вступает в сложный период. Богу нужен человек, который не только сможет провести народ через этот сложный период, но который послужит определенным благословением для всего народа израильского и для всех людей вообще в Божьем плане искупления. Таким образом, для того, чтобы привлечь этого человека, у Бога есть путь. Заметьте, что Бог делает. Он не начинает с того, чтобы ходить и спрашивать, кто пойдет для того, чтобы выполнить эту задачу. Он начинает с одного простого, но очень важного факта. Он хочет, чтобы этот человек увидел его. Друзья дорогие, если человек не видит Бога, если человек не концентрирует свое сознание и внимание на том, чтобы познавать Бога и предстоять перед Ним, он никогда не сможет иметь силу. Он никогда не сможет реально понимать вообще все то, что происходит вокруг него. Наша эффективность, способность твердо стоять, зависит от того, сколько в нашей жизни Бога мы видим. Как ясно, как регулярно, насколько естественно, насколько правдиво это происходит. Посмотрите, что показывает Бог Исаии. Бог показывает несколько удивительнейших вещей. Во-первых, Исаия видит Бога, сидящего на престоле, высоком и превознесенном. Удивительные вещи. В тот момент, когда царь умер, когда нестабильность ожидает народ, когда все в растерянности, Бог показывает Исаии себя в положении абсолютного правителя. Я думаю, братья и сестры, что вот этот имидж Исаия запомнил до конца своей жизни. Во всех обстоятельствах, в которых ему приходилось попадать, в которых народ попадал, он постоянно видел, что Бог правит. Независимо от того, что царь умер, независимо от того, что кажется, что враги ополчаются вокруг, независимо от того, как это мне представляется, Бог раздвигает туман. Бог раздвигает вот эти человеческие ограничения, которые нам мешают видеть Бога. И Он показывает, посмотри, где я. Посмотрите, первый стих мы читаем: «Видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». То есть, несмотря на глобальные политические проблемы в его народе, Бог продолжает быть на троне. Второе, что Бог показывает здесь Исаии, Он показывает, что Он абсолютно свят. Послушайте, что говорят вот эти серафимы, которые вокруг. Они говорят, третий стих, взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Несмотря на то, в каком положении находится народ, несмотря на то, какие задачи там решают эти люди, у Бога его уровень святости, его требования святости ни на чуть не уменьшились. Он постоянно правит, и он постоянно свят. Это второй элемент, который Исаия видит. Он видит правителя, могущественного, властного. И он видит его абсолютно святого. Посмотрите, третье, что он видит. Он видит, что от славы Божией сотрясаются небеса. Что весь вот этот горизонт вечности, который он увидел, который Бог ему открыл, он буквально насыщен Божьей славой. Он насыщен настолько, что, смотрите, поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. Вся земля полна славы его. И вот это откровение Бога производит реакцию определенную. Я вчера прочитал информацию о очередном совещании, которое проводили люди в России и Украине, собрались много-много русскоговорящих для того, чтобы решить, почему русские церкви в кризисе и что делать дальше, чтобы как-то помочь церквям. Много решений было там принято, много оценок было сделано. Люди говорят о том, что церкви изолированы, и они мало контактируют с обществом. Люди говорят о том, что церкви старого образца, нужно нового образца церкви. Люди говорят о том, что служители необразованные, нужно, чтобы образованные были служители. И все вот это перечисляется, и может быть, действительно в этом и есть где-то проблемы, я не знаю. Но ни один человек не упомянул такой фактор, что сегодня очень мало людей знают Бога лично. Я вам скажу откровенно, я знаком со многими служителями. И чаще всего служители, когда ты с ними пообщаешься, возникает ощущение бизнесмена, политика, дельца, человека, который может добиваться каких-то вещей. Но я очень редко встречаю людей, служителей, которые встретился с ним, и видишь, он знает Бога. Он сотрясается перед тем, когда он понимает о том, что Бог славен. Он сокрушается сердцем, когда он видит, что Бог правит. Братья и сестры, вот этот канал сегодня разрублен. Нет людей, которые действительно могли бы видеть святость. Нет людей, которые понимали бы славу, которые бы восхищались славой. Вот почему все остальное сухо. Здесь хоть с образованием, хоть без образования. Хоть с социальной работой, хоть без социальной работы. Здесь все остальное уже едино, уже абсолютно одинаково. Абсолютно безразлично. Дорогие друзья, когда мы говорим о служителях, когда мы говорим о том, что происходило с пророком Исаией, мы видим удивительнейший образец того, как Бог действует. Этот образец начинается с того, что этот человек... Он имеет ясное представление о том, кто такой Бог. И он не просто имеет это представление. Посмотрите, какую реакцию производит в нем эта встреча с Богом. Посмотрите немножечко дальше, 5 стих. «И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваоф». Это удивительнейшая вещь. Первое, что видит этот человек, он не выходит оттуда и не записывает: ты смотри, какой трон, а? А ризы надо набросать. Надо набросать, подсказать нашим священникам. Абсолютно нет. Или какими полутонами или тонами поют эти серафимы? Или как они летают? Аэродинамика какая? Абсолютно нет. Единственное, что видит перед лицом святости Божией, что видит Исаия, он видит свою полную бедность. Он видит свою абсолютную порочность. Он говорит: погиб я. Он ясно понимает, мне идти некуда. I am done. Со мной закончено все. Вот это призвание, вот это рождение пророка, вот это действительно Божий путь, когда он поднимает людей, которые что-то будут делать потом, которые что-то будут стоить в его плане. Горе мне, погиб я. Человек, которого призывает Бог, это человек, который ясно понимает свою абсолютную нужду в Боге. Это человек, который ясно понимает, он даже не говорит о том, что смирение – это какая-то добродетель, что смирение – это какая-то заслуга. Нет, он просто ясно понимает, что он никто абсолютно. Наша проблема, друзья, заключается в том, что мы часто привыкли, не часто, это неправильное слово «часто», абсолютно всегда привыкли измерять себя с людьми, которые рядом с нами. И когда мы смотрим направо, смотрим налево, мы постоянно подчеркиваем, где-то внутри, там подсознательно, что я, в общем-то, ну, не хуже других. У меня, в общем-то, действительно есть какие-то мои собственные заслуги. И пока мы продолжаем так думать, мы никогда не придем к вот этой точке, которая пришел Исаия, когда он говорит: «Горе мне, погиб я». Мы никогда не приходим к точке реального, настоящего смирения и сокрушения перед Богом. И пока мы не сфокусируем наш взгляд, вот Бог и я, и пока мы не преклонимся перед Ним, и мы не скажем: «Да, Господи, действительно, я абсолютно ничто. Да, действительно, я погиб, я человек с нечистыми устами. И народ, который я представляю, и народ, среди которого я живу, тоже с нечистыми устами, и мне каким-то образом выпало увидеть царя, все, я погиб». Посмотрите, Бог сразу же в таком случае заботится о том, чтобы очистить Исаию. Это уже дело Божье. Бог своей рукой, Он посылает ангела, Он посылает свой инструмент, и Он осуществляет эту работу. Посмотрите, 6 стих. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов». Очень важное слово «тогда». Вот после того, как он увидел, после того, когда он смирился, вот тогда прилетел один из серафимов. Этого не могло наступить раньше. Если бы этого не было, вот того, что было написано в первых 5 стихах, Исаия так и ходил бы нечист, с нечистыми устами. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Вот это тот опыт, который прошел Исаия, этот опыт реального понимания абсолютного величия Бога и этот опыт реального понимания абсолютной незначительности самого себя, нищеты самого себя. И вот тогда, когда эти два факта есть, вот тогда наступает следующее, тогда Бог начинает действовать. Тогда Бог очищает его и делает его сосудом, готовым для того, чтобы он мог быть использован для его дела. 8 стих. «И услышал я голос Господа, говорящего ко мне: кого мне послать?» Кстати, очень интересный факт, что Бог, посылая Исаию, Он сначала заботится о том, чтобы провести вот эту предварительную работу. Мы не знаем, конечно, сколько Бог работал с ним раньше, готовя его, но мы видим вот в этой точке, вот этот процесс, мы видим вот это ясное видение, то, что Исаия видит Бога, видит Его величие. Дальше нам открыто, что Исаия в глубоком смирении падает ниц и говорит: «Погиб я, горе мне». Мы видим, что Бог очищает его. И дальше мы видим, что Бог призывает его и говорит: «Кого мне послать и кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». Причина, почему он говорит так, заключается в том, что он уже погиб. Он ясно понимает, что без этой очищающей силы он ничто, ему горе, он погиб. И теперь, когда Бог очистил его, когда Бог дает ему жизнь, теперь Исаия ясно говорит: а теперь делать нечего больше. Как только делать то, что Бог мне говорит. Бог говорит: кто пойдет за нас? Он говорит: конечно, я пойду. Безусловно. Почему? Потому что для чего же мне еще жить? А в чем же смысл вообще всего того, что я должен делать здесь на земле? Он говорит: вот я, пошли меня. И сказал ему: пойди и скажи народу этому: слухом услышите и не уразумеете, очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, не услышат ушами, не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Посмотрите, Исаия призван Богом на служение, поставлен перед сложнейшей задачей. Он говорит: иди и говори людям, сердце которых огрубело, очи свои сомкнули, ушами своими с трудом слышат, и написано так, что не услышат ушами, не узрят очами, не уразумеют сердцем и не обратятся. Но Исаию это не затрудняет. Причина заключается в том, что Исаия, он идет на служение не для того, чтобы, Господи, через сколько времени у меня будет церковь хотя бы 1000 человек? Господи, а сколько учеников вокруг меня будут, и как они меня будут поддерживать? Он не для этого идет. Он не идет строить свое, он идет просто выполнять то, что Бог ему говорит. И он ему говорит очень просто: иди и говори. У людей у этих уши заткнуты, не работают. Глаза не хотят смотреть. Сердце огрубело, не чувствует. Но ты иди и говори им, и они тебя не примут и не обратятся. А ты продолжай говорить. И для Исаии это не проблема. Почему? Потому что он говорит, когда он увидел славного Бога, у него не возникает вопросов. Если Бог сказал, этот славный Бог не может ошибаться. У этого славного Бога каждый штрих абсолютно точен. Если он говорит мне идти, yes, sir, единственное, что можно сказать, это привилегия пойти и говорить вот этим людям, которые не слушают. Исаия прожил очень долгую жизнь. На протяжении всей долгой жизни говорил. Причем он говорил не просто так, вышел как автомат и говорит. Абсолютно нет. Он говорил, думая, он говорил, наблюдая за ситуацией, он обращался к разным людям, очень часто к царям. Мы уже говорили, что он нес свое служение, по крайней мере, во времена 4 царей. Он застал Озию. После Озии был царь Иоафам. После Иоафама был царь Ахаз, о котором написано в 7 главе. И потом был царь Езекия, 36 по 39 главу подробно описано это время. Но предание говорит, что Исаия захватил еще и царя Манассию, сын Езекии, помните, да? Нет библейских данных, которые подтверждали бы это, но некоторые люди исторически прослеживают информацию, которая говорит о том, что Исаия был тем человеком, о котором сказано потом, помните, послание к евреям, 11 глава, 37 стих. Помните, написано о пророках, которые пилами перепиливали. Так вот, говорят о том, что это сказано об Исаии, которого Манассия перепилил деревянной пилой. Исаия был уже пожилым человеком, уже совершенно престарелым человеком. Но этот человек, будучи призванным Богом однажды, он остался твердым, он остался эффективнейшим инструментом. Итак, это немножечко происхождение, личность пророка Исаия. Давайте теперь посмотрим на содержание книги пророка Исаия. О чем эта книга, о чем она говорит? Эта книга, как я уже сказал, очень большая. Она состоит из 2 больших частей. Их очень легко запомнить. Посмотрите, первая половина – это с 1 по 39 главы. Она содержит в себе обличение и осуждение Израиля и окружающих его народов. В основном, конечно, он постоянно там говорит о разных других вещах. То есть первые 39 глав, они говорят о обличении и осуждении Израиля, в основном и о окружающих народах, которые окружали Израиль. Вторая часть, с 40 по 66 главу, посвящена ободрению, утешению Израиля. 40 глава так и начинается: «Утешайте, утешайте народ мой». Они говорят о пророчествах о будущем восстановлении Израиля. Так вот, очень интересно, если вы посмотрите на вот этот список, который на план, вот этот, который перед вами, с 1 по 39 главу и с 40 по 66 главу, очень интересно это тем, что она очень близко соответствует параллели общего написания Библии. Конечно, деление на главы происходило позже. Я не знаю, люди, которые участвовали в этом, насколько они были связаны и имели это в виду. Но здесь есть интересная параллель. Посмотрите, Библия состоит из 66 книг. Точно так, как книга пророка Исаии состоит из 66 глав. Ветхий Завет состоит из 39 книг. И Новый Завет из 27. То есть вам очень легко запомнить, где происходит деление первой и второй части книги пророка Исаии между 39 и 40 главами. Потому что, как Ветхий Завет 39 книг имеет, и дальше все остальные, Новый Завет. Точно так и здесь, вот эти 2 половинки, они разные по содержанию, они разные по теме, и они разные даже по стилю написания. И, скорее всего, Исаия писал вторую половину немножечко позже, немножко в другое время. Исаия прожил достаточно большую жизнь, и, скорее всего, он писал это немножечко попозже. вторую половину своей книги. Давайте немножко посмотрим на то, как вот эти две большие части делятся еще на более мелкие части. Но чтобы общее представление иметь, я сделал такой сокращенный план. Давайте посмотрим первую часть. Значит, с 1 по 12 главам речь идет о Божьем суде над Израилем. Бог судит Израиль. Как я уже сказал, что здесь, конечно, вкрапляются разные другие темы, но они используются для того, чтобы показать, что Бог гневается на Израиль, и у Бога есть определенные претензии к Израилю. С 13 по 23 главы Бог через Исаию говорит о своем суде над народами, которые окружают Израиль. Это очень важная часть. Почему? Потому что Бог объясняет, что эти народы, которые вокруг, они ничем не лучше Израиля. Причина, почему Бог сейчас отдает Израиль в их руки, заключается не в том, что они хорошие. Заключается в том, что Бог имеет свой разговор. Он судит Израиль, он судит иудеи, судит свой народ. И потом он имеет свое определенное дело со всеми этими народами вокруг. С 24 по 27 главы Божий суд над всем миром. Посмотрите, Израиль или Иудея, дальше народы, которые вокруг. И дальше вообще весь мир. Над всей землей. Там очень много написано, как этот эффект проявляется по отношению ко всей земле, ко всему человечеству. С 28 по 35 главы предупреждение об опасности упования на Египет. У иудеи была постоянная опасность просить каких-то царей, чтобы его защищали. Заметьте, что происходит. Бог наказывает народ свой за их неверие. Вместо покаяния и исправления путей, того, чтобы Бог снял это наказание, они ищут каких-то царей, с которыми они могли бы альянс составить, и которые могли бы им помочь преодолеть ту или иную атаку, тех или иных неприятелей, которые давят со стороны. И 36 по 39 главы – это история царя Иезекии, которая имеет тоже очень важную часть, очень важную задачу, и мы посмотрим на нее немножко попозже. Вторая часть имеет, в принципе, три больших таких части. 40 по 48 – это обетование освобождения из Вавилонского плена. Помните, народ стоит, их отделяет от пленения несколько десятков лет. Когда Исаия пишет несколько десятков лет до того момента, когда они будут введены в Вавилон в плен. И он сразу же говорит в этой книге утешения, во второй книге, во второй половине, он сразу же говорит о том, что будет возвращение остатка. Остаток вернется. Второе. С 49 по 57 главы обетование пришествия Мессии. Смотрите, он говорит о том, что близко. Дальше он говорит о том, что дальше Мессия придет. Подробное обетование. И потом с 58 по 66 главу обетование будущего Израиля, а точнее тысячелетнего царства и того, что произойдет в конце времен. Вот почему мы говорили в начале, что книга пророка Исаии, она охватывает практически весь Божий план искупления с того момента, в который Исаия писал. До последней точки, до тысячелетнего царства. Он объединяет все это в единую целую и на основных элементах останавливается и объясняет. Итак, говоря о содержимом, о чем говорит книга пророка Исаии, глядя на этот план, который у нас есть, мы посмотрим на несколько штрихов только. На книгу пророка Исаии можно провести много-много времени, много собраний, много лет даже. Итак, давайте посмотрим, сколько мы сможем сегодня пройти в истории этого замечательного человека и замечательной его книги. Книга пророка Исаия, мы говорим. Мы смотрим на темы книги, мы смотрим на содержание, о чем эта книга, что она говорит, что в ней сказано в этой книге. И первый вопрос, который достаточно сильно подчеркнут, явлен во многих-многих сферах, этот вопрос обличения Израиля. Это была первая задача, которую Бог поставил перед пророком Исаией. Исаия должен был пойти и говорить людям: слушайте, люди, вы не так живете. Он должен был показать им, что их жизнь, она отступила от Божьей истины. Она абсолютно далеко от закона Божьего. Она далека от планов, которые у Бога есть, мессианских планов для этих людей. Это начинается с первой главы. И первая глава, пожалуй, задает тон, задает конкретно, ясно ставит объяснение всего того, о чем будет идти речь. Откройте, пожалуйста, первую главу в ваших Библиях, первая глава пророка Исаии. Мы посмотрим на несколько стихов, которые представлены здесь. Слушайте, как он начинает. Второй стих. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, и они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего. А Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад». Вот характеристика, которую дает Бог через своего пророка. Он очень ясно очерчивает несколько таких важнейших аспектов, которые очерчивают состояние отступления. Первое. «Они возмутились против меня». «Я воспитал сыновей, а они возмутились». То есть это состояние бунта. Это самая большая проблема, которая есть у людей вообще. И у народа израильского тогда была. Это состояние внутреннего несогласия с Богом. Это состояние непринятия того, что Бог говорит. Это состояние, когда человек ищет свою собственную дорогу. Когда он не готов воспринять то, что Бог послал ему, то, куда Бог ведет его. «Я воспитал, возвысил сыновей, они возмутились против меня». И посмотри, «Вол знает водителя своего, осел ясли господина своего, а Израиль не знает, народ мой не разумеет меня». Это глубокая проблема. Люди не знают Бога лично. Они слышали о Боге, они знали что-то о Боге, они приходили в церкви, в храмы, но они не знают Бога лично. Проблема заключается в том, что это состояние продолжается уже достаточно долго. И несмотря на разные Божьи попытки говорить к этим людям и исправить их, они так и оставались в том же состоянии. Посмотрите, пятый стих. «Во что вас бить еще, продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищенные, не обвязанные, не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в глазах ваших съедают чужие, все опустело, как после разорения чужими. И осталась чель Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом. Уподобились бы Гоморре». Заметьте, что происходит. Эти люди систематически погрязают в беззакониях. Народ, обремененный беззакониями. Они систематически погрязают в этой жизни так, что их по-другому, как племя злодею, не назовешь. И несмотря на это, смотрите, Бог на протяжении длительного времени пытался их возвращать. Он наказывал их. Наказывал много. Наказывал так, что уже некуда наказывать. Что написано, что от подошвы ноги до темени головы нет здорового места. Уже везде, где можно было только уколоть, уже было уколото. Они все равно продолжают жить так, как хотят. Полная разруха на земле. Земля опустошена, города сожжены огнем, поля съедают чужие. Абсолютно полная разруха, и все равно сердце не сокрушается. Но и это еще не все. Посмотрите, грешат, находятся во грехе долго, Бог наказывает, не реагирует. Посмотрите, что еще происходит. При всем этом они считают себя верующими людьми. При всем этом они исправно ходят в храм, исправно читают молитвы, исправно приносят жертвы. И посмотрите, что Бог говорит. Он их называет князья содомские. Посмотрите, 50 стих. «Слушайте слово мое, князья содомские». То есть он говорит, что они уподобились уже Содому и Гоморре. «Внимай закону Бога нашего, народ гоморский. К чему мне множество жертв ваших?» Он говорит, абсолютно не нужно. Говорит Господь, «Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу». когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Он говорит, зачем? Кто вас туда звал? Это конкретно, что он говорит. Он говорит, а зачем вы вообще пришли в храм, а кто вас туда звал? Кто требует от вас, чтобы вы туда приходили, чтобы вы даже просто ногами топтали вот там по двору храма? Бог очень возмущен этим. Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячие и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. Вот интересная вещь, посмотрите. Некоторые собрания, которые люди проводят, Бог говорит, они бремя для меня. Мне тяжело их нести. Он говорит, лучше бы, чтобы эти церкви закрылись. Лучше, чтобы эти люди не приходили туда вообще. Он говорит, мне тяжело от этого. Когда я слышу этих людей, когда я вижу это беззаконие и празднование, закройте их. Очень категорично. Кстати, сегодня очень много людей, которые считают, что жить по Божьему закону нельзя. Они считают так, что беззаконие и празднование – это самый правильный метод существования церкви. Он идет там мухлюет на неделе где-то и говорит, а по-другому не проживешь. А потом приходит и снова здесь молится Господу Богу. Так вот, вот эти слова, они очень категорично описывают состояние народа Божьего. И Бог говорит, я это ненавижу. Это, кстати, нужно услышать сегодняшним верующим. Господь говорит, я это ненавижу, чтобы вы все знали, если ваше сердце неправильное перед Богом, и вы беретесь любое служение, Бог это ненавидит, знайте, пожалуйста. Это не просто ему не надо, а он говорит, вон отсюда, не топчите дворы мои. Я представляю, Исаию пришел в храм и проповедует это. Это, конечно, месседж был не из мягких. И это действительно проблема. Посмотрите, погрязли в грех, что Бог никак их иначе не назовет, как племя злодея. Посмотрите следующее. Бить уже не во что. Но хоры поют. Но молитвы читаются. Естественно, конечно, Бог посылает пророка и говорит, объяви им, чтобы закрыли все это. Это абсолютно не нужно. Совершенно не нужно. Когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Это Божий приговор верующим людям или тем, которые считают себя верующими. Сегодня многие люди говорят, ну, нельзя так быть таким строгим, ну, все люди верующие, ну, вот, неужели все должны верить так, как вы верите? Нет. Все должны верить так, как Библия говорит. Если не верят так, как Библия говорит, Бог говорит, я закрываю от вас очи мои. Очень ясно и конкретно. Вот решение, 16 стих. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши. Перестаньте делать зло. Очень ясно и категорично. Как я уже сказал, что эта тема в таком же духе продолжается все 12 глав. Он говорит о разных вещах, ну, говорит с разными примерами, но он говорит о той же сути, о той же теме. Посмотрите, 5 глава, пожалуй, наверное, еще один наиболее яркий такой из этих 12 глав пример Божьего суда над Иудеей. С 3 стиха, 5 глава, это притча о винограднике. Послушайте, 3 стих. «И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, что я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что я сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать, и зарастет он тернами и волчьими, и повелю облакам не проливать на него дождя». Все в Божьих руках. И дальше 7 стих. «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужа Иуды, любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль». Это еще одно сравнение. Он говорит о том же самом. Он говорит, я дал вам столько, сколько никому не дал. Вы имели так много благ, вы имели все необходимое для того, чтобы генерировать плод, генерировать добрый плод, принести добрый плод. Ну, посмотрите, он говорит, вместо этого дикие ягоды. Это страшно. Когда Бог снимает ограду, это страшно. Самое страшное, что может быть. Помните, когда приходил дьявол к Богу по поводу Иова? И он говорит, ты же его оградил. И как только Бог снял ограду, он ее переместил. Он переместил ее на уровень того, что он сказал, что тело его не трогай. Как только Бог переместил ограду, сразу все смело. То есть, когда Бог снимает ограду с людей, это страшно. Человек сразу становится открытый ко всем вот этим дьявольским атакам. Оставлю его в запустении, он будет попираем. Я не буду его лечить, не буду обрезывать, не буду скапывать, он зарастет тернами и волчьими. Страшное положение. Итак, несколько вещей, о которых говорит Исаия здесь, касаясь обличения Израиля. Он говорит о тяжелейшем моральном отступлении, о попирании Бога и его закона. Он говорит о том, что при этом Бог наказывает его, и они не реагируют. Он говорит, что при этом они еще играют в религию, они поклоняются Богу, как будто они приходят в храм, они совершают там церемонии, но при этом живут как язычники, хуже язычников даже. Кстати, в одном из мест книги пророка Исаии он говорит, что я же за это, то, что вы делаете, я же народы, которые перед вами были здесь, я же их искоренил отсюда. То есть они еще хуже стали вести себя, еще хуже стали жить, чем вот те люди, которые жили до них. Еще один аспект, о котором он говорит постоянно, он говорит о страхе Божьем. Он говорит, вот смотрите, вы боитесь этих царей, которые вокруг. Разные цари стали наступать, приходить, и вы стали их бояться, этих царей. Но вам нужно научиться одному только страху. Вам нужно научиться страху Божьему. 8 глава, 12-13 стихи. Он приходит к этому. После вот этой истории с Ахазом, которую в 7 главе описывает Исаия, он говорит следующее. «Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором. Не бойтесь того, что он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите. Он страх ваш, и он трепет ваш». Это было сказано вот в то время, когда Самария и Дамаск, Израиль и Сирия, когда вот эти две страны выступили против Иудеи для того, чтобы сместить там царя. Они конкретно поставили цель. Мы сместим царя, поставим другого, чтобы он послал свою армию вместе с нами биться против ассирийцев. Они конкретно пришли с определенной целью. И Ахаз тогда в панике, и весь народ в панике. И Исаия пришел и говорит ему, проси у Бога знамения, если вы помните, 7 глава. Но Ахаз ломает голову, он ищет решений. Сейчас я возьму что-то из Дома Божьего, пошлю к ассирийскому царю, сделаю с ним альянс, и я вместе с ассирийским царем я свергну вот этих двух своих врагов, которые появились севернее меня. Исаия говорит, обращаясь к Ахазу, говорит, не называйте заговором, не бойся этого заговора. Друзья, как часто мы боимся людей. Как часто мы боимся экономический кризис. Как часто мы боимся, кто-то против нас плохо подумал. Как часто мы боимся, кто-то против нас плохо сказал, плохо передали, плохо что-то там получается. Бог обращается и говорит, вам есть чего бояться, Бога бойтесь. Бога бойтесь, и все будет нормально. Научитесь бояться Бога и не бояться людей. Это третий такой элемент, который представлен здесь, вот в этом обличении Израиля. Конечно, книга очень большая, и на протяжении всей книги вы можете практически встречать те или иные элементы этого обличения. Но здесь он вот эти несколько моментов, первая глава как бы задает тон, и пятая глава показывает в другой, в такой в притче, в виде притчи отношение Бога к этому народу. Давайте посмотрим еще один штрих, это обличение окружающих народов. Мы уже сказали, что кроме того, что Бог обличает Израиль через Исаию, Бог провозглашает через него специальное послание разным царям, народам вокруг. Как я уже сказал, что это нужно было для нескольких целей. Это нужно было иудеям, и это нужно было тем царям. И нужно было прежде всего, чтобы люди могли помнить, кто контролирует ситуацию. Что это не просто так. Вот сейчас политические события сложились не в пользу иудеи, и поэтому Моав наступает. Или сейчас ослабели способности договариваться, или люди, которые у власти стоят, и они не способны так умело делать дело, как это делали прежние цари. Абсолютно нет. И Бог провозглашает вот эти свои послания к этим царям, для того, чтобы Израиль и эти цари ясно понимали, что продолжается Божий контроль над всем этим делом. Если вы почитаете внимательно после 13 главы, вы можете увидеть, что Исаия провозглашает Божий суд против Вавилона в 14 главе. Дальше, и вы помните, кстати, это очень известная глава, где он сравнивает Вавилон с сатаной. Падение сатаны, Деница, сын Зари, это в 14 главе Исаии. Можете себе записать, если вам хочется знать, где немножко написано о падении дьявола. Это 14 глава Исаии. И он сравнивает падение дьявола с падением вот этого вавилонского царя, который набирает только силу. Он говорит, однажды ты упадешь. Дальше пророчество против Моава, 15 глава, против Сирии, 17 глава, против Египта, 18-19 глава и так дальше. Вы можете посмотреть разные. Но самое яркое выражение того, что Бог контролирует состояние народа своего, мы можем найти в 37, 38 и 39 главах. Там, где описана история Езекии и конкретно момент, ситуация, когда сирийский царь Сеннахерим пришел и осадил Иерусалим. Этот царь буквально за несколько месяцев он снес все царства и все города, которые были там в округе. И он пришел к Иерусалиму, и он говорит им просто: сдавайтесь. Он говорит: сдавайтесь, у вас есть здравый смысл? Что вы говорите там, Бог ваш? Посмотрите, что я сделал со всеми городами, которые подобны вашим. Чем ваш Бог лучше всех остальных богов? Так говорит Сеннахерим, или точнее Рабсак, его военачальник, который непосредственно стоял у стены и говорил там. Посмотрите, 36 глава книга пророка Исаии с 13 стиха. «И встал Рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски и сказал: слушайте слово царя великого, царя ассирийского. Так говорит царь: пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может спасти вас. И пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря: спасет нас Господь. Спасли ли боги народов каждую свою землю от руки царя ассирийского? Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима? Спасли ли они Самарию от руки моей? Который из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели Господь или Яхве спасет Иерусалим от руки моей?» То есть он ясно бахвалится. Он перечисляет города, которые пали. Он перечисляет свои заслуги. Он ясно ставит, что исходя из расклада вещей, я здесь победитель, безусловно, явно. В этом-то и суть, почему Исаия пишет. Почему он пишет к этим народам? Он говорит о том, что победу определяете не вы. Если Бог допустит, сделаете. Если Бог не допустит, не сделаешь. Даже вот в этом состоянии, когда абсолютно все говорило о том, что Иерусалим не сможет устоять никогда. Посмотрите реакцию Езекии, который был один из самых богобоязненных царей иудейских. Посмотрите, он в критической ситуации обращается к Богу и обращается к пророку Исаии. 37 глава с 1 стиха. «Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои, покрылся вретищем, пошел в дом Господень. И послал Елиакима, начальника дворца, и Севну, писца, и старших священников, покрытых вретищами, к пророку Исаии, сыну Амосову. И пришли слуги царя Езекии к Исаии». 5 стих читаем. «И сказал им Исаия: так скажите господину вашему, так говорит Господь, не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили меня слуги царя ассирийского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит вести, и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его». Очень ясно сказано, что, смотрите, Какой шаг? Вот Иезекия слышит эту страшную новость, эту сильнейшую угрозу. Мощная армия стоит у стен. Она действительно может развалить стены и сравнять их с землей. Всех этих жителей могут забрать в плен и половину перебить. Все их богатство могут забрать. Иезекия обращается к Богу, идет к пророку Исаии. Пророк Исаия говорит: не бойся. Не бойся, почему? Потому что Бог контролирует ситуацию. У меня есть метод, я вложу в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю. Действительно, так и произошло, но он сам возвратился, а люди, которые остались, он пытался там контролировать ситуацию еще. Посмотрите, 33 стих. Второй раз, после второй угрозы. Посмотрите, что Бог говорит через пророка Исаии после второго обращения Иезекии к нему. «Посему так говорит Господь о царе Ассирийском. Не войдет он в этот город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала». Смотрите, они уже думают, вал сейчас будут насыпать, стрелами будут стрелять. Они со щитами своими придут. Он объясняет, 34 стих, «По той же дороге, по которой пришел, возвратится, а в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба своего». Бог ясно объясняет и говорит, что этого не произойдет. Я сам буду охранять. Я спасу этот город ради себя, ради Давида, раба моего. И вышел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек. Сам ангел это сделал. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отступил, и пошел, и возвратился Сенахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, Адрамелех и Шарицер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую, и воцарился Асардан, сын его, вместо него. Исполнилось и первое, и второе пророчество. Очень ясно, что он в своей земле, и там его, там поражу его мечом в земле его, так он говорил в начале первый раз. Очень интересно, посмотрите, Бог через пророка ясно показывает, он объясняет людям, кто контролирует ситуацию. Да, эти люди, они находятся в грехе. Да, они, бить их уже некуда, но Бог контролирует ситуацию. Даже в таком положении. Даже тогда, когда, казалось бы, по-человечески нет решений. Но у Бога есть свои решения, свои планы, Его совершенные планы, которые всегда осуществляются. Итак, книга пророка Исаии имеет дело не только с народом иудейским, но она имеет дело и с народами, которые живут вокруг, и в том числе вот здесь с ассирийцами, и с разными другими народами. Они пытаются прийти, они делают набеги, но пока не исполнилось время, они не смогли захватить Иерусалим, они не смогли причинить ему какой-то ущерб. Кстати, исторические доказательства, когда делали раскопки Ниневии, обнаружили там глиняные таблички, на которых перечисляются все города, которые были захвачены Сенахеримом. И очень интересно, что среди этих городов есть все города, которые вот там в округе, но там нет Иерусалима. Не описано, почему это произошло, в этих табличках не написали, почему. Но ясное доказательство того, что Иерусалим так и не был взят. Если вы поедете сейчас в Иерусалим, и вы увидите, там раскопали эту стену Иезекии царя. Стена, которая осталась еще с тех времен. Со времен царя Иезекии. То есть это исторические данные, которые говорят о том, что когда Бог действует, никто, абсолютно никто не способен противостоять ему. Даже вот такие сильные цари, которым Бог позволил контролировать другие места, но он не позволяет ему контролировать Иерусалим до тех пор, пока не пришло время. Мы говорили о двух вещах. Мы говорили о том, что Исаия передает Божье обречение Израилю, провозглашает его очень жестко, очень конкретно, чтобы люди поняли. Второе, Исаия объясняет ситуацию, связанную с народами вокруг. Я хотел бы сейчас вместе с вами прочитать еще один стих из 40 главы книги пророка Исаии. 40 глава книги пророка Исаии. Я хочу прочитать его вместе с вами перед тем, как мы помолимся сейчас. Это очень интересная глава. Помните, где разделяется книга пророка Исаии между 39 и 40? И 40 начинает вот это утешение. Это утешение говорит, слушайте, посмотрите на то, кто Бог. Я думаю, что сейчас вы услышали очень много. Очень много о состоянии народа Божьего, очень много о причинах, почему нет сегодня таких влиятельных людей, как пророк Исаия. Может быть, вы сегодня увидели себя и узнали себя в себе, может быть, что-то из того, что Бог говорил через Исаию к народу израильскому, сопротивление Богу, внутренний бунт против Него, нереагирование на Его предупреждение, отсутствие желания преклоняться перед Ним и так далее. Может быть, сегодня вы находитесь в состоянии, когда то, что происходит вокруг вас, беспокоит вас. Так вот, посмотрите, в 40 главе есть несколько очень важных стихов, которые нам нужно вместе с вами знать наизусть, помнить их очень хорошо. Посмотрите, с 26 стиха я прочитаю. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их». Вот если даже у вас нет ничего, даже если все падает вокруг, вы выйдете на улицу, и вы можете увидеть небеса. Он говорит, вот выйдите, сегодня выйдите, и посмотрите на небеса, и скажите, кто их сотворил. Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничего не выбывает. Вот почему я говорю, что Исаия помнит, что он видел в 6 главе. Он помнит этого могущественного великого Бога. Он говорит сегодня к нам. Практикуйтесь, делайте это в вашей жизни, когда ваша жизнь подвержена ударам. Когда вам трудно жить, посмотрите на небеса и посмотрите, что по множеству могущества, великой силы у него ничего не убывает, у него все по расписанию. Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога? Посмотрите дальше. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется, не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут. Пойдут и не утомятся. Книга пророка Исаии – это всегда книга надежды и упования. Я хочу сейчас побудить вас. Возложите сейчас ваше упование на этого могущественного, сильного, крепкого Бога, у которого ничего не выбывает. Возложите ваше сердце сейчас, ваши переживания. Преклонитесь перед Ним, признайте Его могущество. И пусть вот то, что было сказано тогда пророком Исаии, сегодня станет ободрением и практическим основанием для жизни каждого из вас. Помолимся. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!